«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. И мы сегодня с вами поговорим про пенсию и про то, какие у нас будут изменения в 2021 году. Они там постоянно происходят. Мы уже с вами поняли, что вся эта история с пенсиями – это не статичная, как нам бы, может быть, хотелось, какая-то ситуация, а она все время меняющаяся. Вот. И сегодня у нас с нами полчаса будет комментировать этот вопрос нам Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Львович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Ну вот в российской газете публикация вчерашняя, прогноз на старость, она называется. Граждан планируют информировать о размере будущей пенсии, а до конца следующего года завершится переход на беззаявительный порядок назначения некоторых пенсий и социальных доплат к ним. Законопроект об этом готовят к первому чтению в Госдуме. Предлагается начать информировать через кабинет госуслуг, на госуслугах граждан, начиная с 45 лет. И это считается тем возрастом, черт, это очень близко, да, к тем возрастам, когда люди начинают, ну так в российской газете написано, когда люди начинают задумываться о потусторонней жизни на пенсии. Вот, и раз, причем не каждый год, что интересно, а раз в 3 года будет это уведомление приходить. Значит, в этом уведомлении, в информировании, оно позволит человеку получить сведения об имеющихся у него пенсионных правах, предполагаемом размере пенсии и тем самым поможет спланировать ему свое будущее. Вот такая формулировка. Приходить такие как, сообщения, как я уже сказала, будут в личный кабинет автоматически. Первые граждане, которые получат такие сообщения, это граждане 1977 года рождения, приготовятся. Но это не совсем. Это они получат не позднее 31 декабря 2022 года. Будущую пенсию им рассчитают на основании индивидуальных сведений о пенсионных накоплениях, которые поступают в пенсионный фонд. Итак. В общем, мы с вами поняли, да, там есть еще всяческие изменения, у нас сдвигается немножко пенсионный возраст в сторону увеличения, у нас при этом дается право людям предпенсионного возраста за 2 года до выхода на пенсию, если они не могут устроиться на работу, и если они при этом не сами ушли с предыдущей работы, а их сократили, либо там как-то уволили, ну, не по неплохой статье, а вот вынужденно, да, и они на бирже труда не могут найти работу, они берут справку и могут досрочно претендовать на пенсию там года за 2. Давайте разберемся, пожалуйста, с тем, как на самом деле эта наша система устроена сейчас и в какую сторону она двигается, развивается. Потому что есть очень страшные, нехорошие слухи различные, пугающие, про то, что, в общем, денег там никаких нет, что то, что мы платим сейчас, значит, это сейчас идет на пенсии вот нынешним старикам. А то, что будет, то, что нам, ну, пишут, что мы заплатили, у нас там где-то что-то лежит, это все так, цифры, как это сохранить, непонятно. А количество пожилых людей будет увеличиваться в Российской Федерации. Ну, то есть они будут умирать потихонечку, но в связи с падением рождаемости, которое началось еще когда-то, да, значит, население будет стариться, 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 молодые не смогут выносить это бремя и все такое. Пожалуйста, расскажите, как сейчас и в какую сторону это все будет идти.
Анастасия, ну вот, из той вводной, так сказать, что вы сделали, там создается впечатление апокалипсиса такого, да, так сказать, все.
А ну у меня, например, точно есть абсолютно, у большинства слушателей тоже. Кстати, слушатели, пока нам сейчас будет отвечать наш гость Александр Сафонов на поставленные вопросы, вы тоже можете присылать свои замечания, вопросы и так далее на Telegram, говорит МСК-бот, и на СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Итак, пожалуйста.
Ну, давайте начнем с самого главного. Да, у нас в соответствии с Российской Конституцией, а поправки были внесены в прошлом году, пенсия является страховой. Да? То есть, что означает страховая пенсия? Это означает, что государство обязано реализовать такой подход, причем, так сказать, это не только страховая пенсия, да, но еще она строится по принципу солидарности поколений. Значит, такой принцип был вообще изобретен очень-очень давно, да, это 1886 год, те законы, которые вводились в Германии еще при канцлере Бисмарке. И вот на протяжении достаточно большого периода, больше 100 лет, эта система выдержала, так сказать, вот все, что можно было ей предложить в качестве таких стресс-тестов. да, и две войны пережили, пережила эта система, да, и вот падение рождаемости после войн, и появление, соответственно, демографических ям, и старение, потому что эта система, она применяется везде в мире. Так вот, что такое страховая система по старости, там, построенная по принципу солидарности поколений? А построена она следующим образом. То есть вот лица, которые сегодня работают, да, с их заработной платы платятся взносы, страховые взносы в пенсионный фонд. И сразу же, так сказать, эти средства идут в уплату тех пенсий, которые заработало предыдущее поколение. То есть вот в страховой системе государственной не существует такого механизма, когда мы с вами там последовательно, как в банке, да, там откладываем, да, откладываем деньги, так сказать, вот они где-то лежат, и да, где-то они могут пропасть. Нет, такого нет. Причем деньги идут из разных источников. Это не только страховые взносы работодателей, это в том числе деньги государства. Потому что пенсионный фонд платит на страховую пенсию и тем лицам, которые вышли на пенсию по старости, установленные законом сроки, и тем лицам, которые этих сроков не достигли. Ну, в силу того, что, например, потеряли трудоспособность, получили инвалидность. Вот, они по объективным причинам не смогли заработать себе необходимый стаж, соответственно, так сказать, накопить там определенные баллы, как сейчас, да, вот, и государство все равно несет в отношении их ответственность, да, поэтому государство всегда является гарантом пенсионной системы. Не может возникнуть никогда такой ситуации, когда там денег не окажется, потому что все те средства, которые будут необходимы для выплаты пенсии, они придут либо в виде страховых взносов, либо в виде, так сказать, платежей от государства, то есть из бюджета. Кстати, в Великобритании, например, там нет взносов, там полностью государство финансирует пенсии граждан. Да? Поэтому, значит, ничего страшного нет. Это вот только досужие разговоры некоторых экономистов, которые не понимают сути пенсионной системы, так сказать, вот, значит, приводят к мнению людей о том, что есть какой-то там в пенсионном фонде дефицит. Ну, нет его. Поэтому вот сколько денег нужно ежегодно для выплаты пенсии, в том числе индексации пенсии. Кстати, в Конституции впервые было внесено требование о ежегодной индексации. Раньше, так сказать, это было сделано только на основе закона, который можно было остановить, например, так сказать, его реализацию законом о бюджете. Ну, денег нет, и все, и привет. Никакой индексации. Сейчас это конституционная норма. Поэтому никакие там шаловливые игры в этой части при принятии ежегодного бюджета, они не будут играть никакой роли. Итак, еще раз подчеркну, да, чтобы было совсем понятно, что ни дефицита не бывает. Он расчетный такой дефицит, это когда просто необходимо больше денег, чем их собирается в виде страховых взносов. Да? Поэтому всегда будет достаточно денег для выплаты пенсий пенсионерам. Теперь, каковы условия назначения пенсии? Да, размер пенсии у нас зависит от двух важнейших факторов. Первый – это стаж. Сейчас у нас есть требования по закону, которые говорят о том, что стаж должен быть не меньше 25 лет. Поэтому вот на первое, на что надо обратить внимание.
И 20 для женщин, 25 для мужчин.
Да. Но постепенно мы все равно придем, так сказать, к единству требований. Да, и поэтому вот те изменения в будущем, которые коснутся пенсионной системы, это будет уравнивание, так сказать, вот в части стажа, так сказать, и мужчин, и женщин. Да? Поэтому, потому что везде в мире практически там разницы между стажем женщин и мужчин, так сказать, не существует. И в том числе требования к минимальному стажу. Поэтому вот мы двигаемся к этой планочке 25 лет, так сказать, вот в других странах там есть требования к минимальному стажу 30 лет. Вот это то, что может меняться. Значит, что значит стаж? Стаж – это не просто ваше понимание, что вы работали на 20 или 25 лет. Это стаж, который должен быть отфиксирован в виде страховых взносов в пенсионную систему со стороны вашего работодателя. Либо это тот стаж, который зафиксирован документами в виде трудового договора, в виде, так сказать, сведений о том, что вам в этот период времени платили заработную плату. Потому что, еще раз подчеркну, важен не просто стаж, а стаж, который приводит к тому, что за вас уплачивали страховые взносы в пенсионный фонд. Потому что очень часто возникает такая ситуация, человек работал, там, ну, например, по найму, так сказать, ну, трудовой договор не оформлял, пришел пенсию оформлять, а ему говорят, а у вас стажа нет. Он говорит, как нет, я вот всю жизнь работал. Uh-huh. А вот так нет, потому что в этот период времени работодатель ваш не платил, и доказать вы этот стаж не можете.
У меня вопрос, что... простите, сразу. Я думаю, что, ну, тут есть, конечно, наверное, огромное количество людей, которые на сломе эпох, так сказать, у нас жили и оказались в неприятной ситуации, когда архив сгорел, там предприятие больше не существует, и, в общем, там доказать что-то очень тяжело. У меня вопрос от имени даже более свежего поколения, которое собирает в папочку все свои трудовые договоры, например, да, складывает, и все изменения к этим договорам, которые регулярно бухгалтерия там что-то пришлет, и там надо, значит, зайти подписать, ты подписываешь, берешь себе копию, и все это в папочку одну. И вот я сложил такую папочку, и вот у меня там, допустим, сколько-то договоров с печатями, там, заявлением по уходу там, и так далее, с места работы, допустим, да? Но сам по себе договор это еще не... То есть, как бы, ну, грубо говоря, я его там на фотошопе могу нафотошопить, да? Допустим, можете, да? Написать, что я работала там, значит, и здесь, и там, и везде я получала зарплату. И вот я понимаю, я сейчас, кстати, в разговоре с вами зашла через госуслуги в кабинет ПФР. Очень удобно, и всем рекомендую я на этих госуслугах завести кабинет и начинать уже этим всем пользоваться. Тут много-много-много всего. И я могу посмотреть свою электронную книжку сейчас уже, но я ее сейчас не смотрела. Но если мы говорим о начале 2000-х, да, то сейчас уже начинают и обязывают, я так понимаю, работодатели официально всех зарегистрированных вносить изменения, вот подавать, видимо, и как-то эта вся система работает. Если я принесу однажды вот эту папочку с договорами, и там в 2000-м, с 2000-го года по 2004-й, например, да, ты работал там-то, и у тебя есть бумага, но как подтвердить, что это за тебя отчислял работодатель? Это должна быть система сама или что?
Да нет, смотрите, Анастасия, во-первых, начнем с того, что все предприятия обязаны были перевести в электронный формат сведения о вашей предыдущей работе до 2000 года. Вот у меня лично, в моем личном кабинете, так сказать, еще даже уже отражен мой, так сказать, студенческий стаж. Да, там и учебу в аспирантуре. Да, поэтому, так сказать, тот предприятие, на которых вот работали люди, ну, если это, в первую очередь, конечно, крупные такие предприятия, да, там, они уже сделали за вас эту работу, они передали в пенсионный фонд всю необходимую информацию даже с советского периода времени. Но, значит, вот какая коллизия может возникнуть? Вот вы собирали, так сказать, документы, да, у вас есть трудовой договор, есть в том числе, так сказать, записи трудовой книжки о том, что вы работали на этом предприятии, но работодатель не платил за вас взносы. Такая ситуация случается. Да? Угу. Вот. Здесь вступает в действие решение Конституционного суда П4 2001 года, которое заключается в следующем, что это не проблема работника, что за него работодатель не уплачивал страховые взносы. Это проблема государства, которое не смогло организовать работу так, чтобы эти взносы поступили в пенсионные фонды. Поэтому человек в данном случае не может быть лишен стажа за этот период времени. Но вот для того, чтобы этот стаж, что называется, был осмечен, а есть одно условие, которое нужно тоже, так сказать, иметь всегда в уме, дело в том, что количество баллов, которые сейчас за каждый год присваиваются, они там могут варьироваться от 0 до 10, например, максимально. Uh-huh. Все это зависит от двух обстоятельств. Был стаж, не было стажа, да, там 1 балл за год, и, соответственно, от той заработной платы, которую получали. То есть, если человек получал в размере МРОТа, ну, это 1 балл. И чем выше там его заработная плата, тем выше, так сказать, вот больше количество баллов ему назначается в определенных пропорциях. Поэтому важно еще второе условие. Брать документы от работодателя, там, либо банковские выписки, либо, так сказать, расчетные листки, где указывается перечисление заработной платы. То есть первый, значит, документ, который утверждает, что вы имели трудовые отношения, и вам должна была начислена заработная плата там, в размере какой-то суммы, это трудовой договор. Да, его нужно иметь на руках в обязательном порядке. Конечно, желательно еще и трудовую книжку, так сказать, иметь, да, которая подтверждает то же самое обстоятельство, что вы приступили к трудовым обязанностям. Но еще и важно все-таки собирать свидетельства о том, что вам заработная плата от этого работодателя перечисляется.
Но я могу сказать, что у меня еще есть договоры, где зарплата в долларах просто прописана. Прям. Такая-то цифра USD, прям вот с начала 2000-х было дело,
она, кстати,
да?
Не играет роли, это, так сказать, все пересчитают.
Все пересчитают по курсу тогда, на
день подписания. Да, 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 волноваться в этом смысле не надо.
Хорошо,
да.
Я больше не буду волноваться. Смотрите, вопросы такие у меня. Может ли человек, во-первых, от чего зависит пенсия, мне на самом деле до конца не очень понятно. Она не очень высокая в итоге, вот это вот все, о чем мы говорим, она есть, да, она гарантирована, но мы все знаем, что по опросам, да, народ называет там комфортные для себя суммы, вот, чтобы вот ни о чем не думать. Это там в среднем по стране, я так поняла, от 50 тысяч рублей. Да. Ну, вот мечты, если мечты-мечты, да, где ваша, да, сладость, да? Как мы можем, и можем ли мы, и сможет ли государство, на самом деле, когда-то эту мечту воплотить? Вот как вы себе представляете? Как, почему низкие как... сейчас?
Смотрите, значит, у нас действуют правила, вообще это действительно правила во всем мире. Во-первых, ответственность государства по пенсионному обеспечению, оно имеет ограничения. То есть вот на сегодняшний день максимальная сумма годовой заработной платы, которая учитывается при формировании пенсии, это 1 400 000 рублей.
В год.
То есть в год, да, да, в год. Угу. То есть человек, который получает больше, так сказать, вот он, к сожалению, должен смириться с мыслью, что ему с суммы, превышающей 1 400 000, так сказать, вот уже пенсия там или баллы, так сказать, начисляться не будут. А вот та сумма страховых взносов, которая поступит все-таки с вот, его заработной платы, она будет распределена в пользу тех людей, которые зарабатывали в силу разных обстоятельств, субъективно, объективных, меньше. Таким образом, как раз это обеспечивается выравнивание, да, то есть тем, чтобы у нас не было абсолютно нищих пенсионеров, да, у нас, напомню, что в соответствии с действующим законодательством минимальная пенсия, она равна прожиточному минимуму субъекту Российской Федерации. Если так сложились обстоятельства, что человек имеет маленький стаж, значит, немаленькую заработную плату имел, и пенсия ему начислена страховая ниже уровня прожиточного минимума субъекта Российской Федерации, все равно пенсионный фонд добавит сумму до прожиточного минимума по субъекту Российской Федерации. Вот за счет как раз вот этого перетока, да, так сказать, от богатых к бедным. Значит, здесь действует принцип социальной справедливости. Теперь следующее, так сказать, обстоятельство. Есть все равно, вот как я уже сказал, предельная сумма ответственности. Потом действует принцип коэффициента замещения. То есть не полностью заработная плата утраченная замещается, да, а замещается в пределах 40% от той суммы, которая, так сказать, ну, вот является средней. В целом. То есть вот, поэтому максимальная пенсия, которую человек может на сегодняшний день заработать, страховую, да, то есть вот в Российской Федерации, ну, она составляет где-то предел 30 тысяч рублей. За исключением следующих случаев. Человек работал в районах Крайнего Севера и продолжает там жить. Поэтому к нему, к этой сумме будет добавляться дополнительные, так сказать, денежные средства.
Ну да, и там стоит все огромных денег.
Да, 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 понятно, да, 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 дороже. Есть люди, которые получают пенсии. Мы сейчас еще раз говорим о страховых пенсиях, да, потому что у нас есть еще пенсии, связанные с социальной пенсией, да, вот это по потере кормильца, например, инвалидность, которая не связана с трудовым стажем, да, связана с социальным статусом, состоянием здоровья. Есть там пенсии военнослужащих, они по особому порядку тоже рассчитываются.
Ну да, но мы не исключительно сейчас, да, не будем рассматривать, да, мы, да, просто, да, помним, да, что они есть, но, да, да, мы говорим про усредненный вариант. Я, кстати, да, наши, да, слушатели активнейшим образом пишут, Ирена пишет, вот Ирена оформляла пенсию в 2019 году, работала всю жизнь, по трудовой 25 лет, в расчет брали 90-е лихие годы, архивы не сохранились, итог, баллов полно, пенсия 11 тысяч рублей.
Да, потому что здесь действует принцип, ей зачли стаж, да, но не смогли подтвердить размер заработной платы. Вот почему я и сказал, да, что, к сожалению, так сказать, вот стаж подтвержден, но непонятно, какая сумма платилась у человека. И, например, так сказать, у нее нет на руках трудового договора.
Ну, скажите, ну, а все-таки вопрос вот этот вот мой. Я понимаю эти все ограничения про 40% от зарплаты. Мне тоже было обидно. Знаете, я когда выходила в декрет, да, там, значит, все эти суммы, которые начисляются, при том, что у нас довольно такие лояльные условия для женщин вот, и мужчин, которые, значит, рождают ребенка, там длительный срок ты можешь отсутствовать и так далее. Но оплата, при том, что у меня была приличная по тем временам там зарплата, я была удивлена, когда я узнала, что будут платить, но не больше, чем, и получилось, что там треть или четверть моей зарплаты. В общем, короче, какие-то деньги, на которые жить было невозможно, естественно, с ребенком.
Да, к сожалению, есть предел ответственности.
Когда же мы его повысим, этот предел? Это же в
здесь, Анастасия, все зависит, например, от того, какой размер страховых взносов мы вносим в пенсионный фонд. Ведь на самом деле можно там повысить и уровень ответственности государства и пенсии, но для этого нужно договориться с работодателями о том, чтобы мы прекратили с вами дискуссию по поводу того, что взносы в пенсионную систему у нас большие. Потому что
правильно ли я поняла, что то, что мы действительно платим сейчас, это идет на текущие выплаты пенсии,
выплаты с колес, А у нас это везде в мире так, а у нас формируется запись о том, что вот нам государство в будущем должно столько-то.
Хорошо, Александр, а вот насчет все-таки будущего, тогда давайте заглянем туда, когда люди уже начинают задумываться, как считается, значит, о своей пенсии. Нам тут люди писали, что уже и в 30, и в 34 задумываются и так далее, не только в 45. Понятно, надо с самого детства об этом задумываться, на самом-то деле, там, с первых трудовых шагов. Скажите, давайте заглянем вперед на 20-30 лет. Мы же с вами понимаем, что количество все-таки работающих людей будет в пропорции меньше, чем сейчас, к количеству пенсионеров. И как там, национальная валюта будет себя чувствовать, вообще там сказать невозможно, и экономика тоже в целом.
Анастасия, задам вам провокационный вопрос.
Давайте.
Конечно. Вот смотрите, я же не просто так сказал, что пенсионная система была создана в 1886 году, в том виде, в котором мы ее сейчас видим, ощущаем и так далее. Вот за этот период времени, давайте посчитаем, что произошло. Рабочий день сократился с 14 часов до 8. Раз. Пострадала от этого пенсионная система? Ответ – нет. Количество лиц, которые рождаются в семьях, сократилось? Сократилось. Система пострадала? Нет. За этот период времени, в том числе, там достаточно много было автоматизировано производство. Система пострадала? Ответ – нет. Поэтому, понимаете, когда возникает досужий разговор о том, что система пенсионного обеспечения умрет в силу того, что происходит старение, все
Она стала просто
забывают.
Невысокая, понимаете? Тут, можно сказать, что она не пострадала в том смысле, что она существует, и, слава богу,
нет, существует. А вот опять возражу вам. Если вы посмотрите, сравните уровень пенсионного обеспечения, например, в начале 20-го столетия, и, например, середины 20-го столетия, это небо и земля. То есть уровень доходов населения...
Покупательная способность стала выше,
Просто дело не в том, что трудоспособность стала выше, а эффективность труда выше, оплата труда. Понимаете, пенсия зависит в том числе от размеров заработной платы. Вот это прямая взаимосвязь. Здесь прямая взаимосвязь размер заработной платы и размер отчисления от заработной платы. Вот если в стране у нас будет заработная плата маленькая, в среднем, медианная заработная плата там в размере 28-29 тысяч, тогда процент замещения утраченного заработка, а это стандарт 40%, везде в мире, то, соответственно, и пенсии будут маленькие. Поэтому первое условие хорошей, богатой пенсионной системы – это развитая экономика.
Все, спасибо вам большое. Спасибо. Понимаете, у нас уже время и 30 минут, на которые мы договаривались. Спасибо вам огромное, что выделили время. Очень было интересно, мне кажется, чуть яснее многим стало, как это устроено. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, с нами был полчаса. Следующие полчаса мы с вами вместе будем обсуждать, что нам делать и как организовать себе пенсию. 10:30 новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Говорим о том, каким образом формируются пенсии, что мы можем сделать для того, чтобы выжить, когда мы, наконец, перейдем на ту сторону, к пенсионному возрасту, перейдем границу. Комитет Госдумы одобрил расширение возможности размещения пенсионных накоплений. Такая новость у нас была накануне. ТАСС опубликовал о том, что Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал Нижней Палате парламента, то есть самой же этой Госдуме, принять в первом чтении законопроект, позволяющий размещать средства пенсионных накоплений в депозиты в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Сейчас законом допускается возможность размещения средств пенсионных накоплений в депозиты в рублях и в иностранной валюте в кредитных организациях, которые отвечают требованиям, установленным законодательством РФ, к кредитным организациям, участникам системы обязательного страхования вкладов в банках РФ. Я, кстати, не помню, там какая у нас сейчас сумма. Была раньше 700 тысяч, гарантировали всего лишь возврат. По-моему, ее там повышали, но все равно это так понемногу для частных лиц. Части требований небанковская кредитная организация, центральный контрагент соответствовать может, отмечают авторы документа. Ставки на рынке депозитов с центральным контрагентом, как правило, превышают стандартные ставки на банковских депозитах, что позволяет участникам данного сегмента денежного рынка размещать свои денежные средства на наиболее выгодных условиях. Ну, такая какая-то вот история. Но это накануне. Это по поводу тех денег, которые сейчас крутятся в ПФР. Но те, кто сейчас работает, кому сейчас 30-40 лет, это как бы, это их касается косвенно. Это касается скорее того, как их родителям платят зарплату, ой, пенсию прямо сейчас. Но то, как мы, что мы можем сделать для того, чтобы спокойно чувствовать себя в старости, не рассчитывая на то, что вас будут содержать дети, потому что вы знать не знаете, что там у детей, как судьба их будет складываться. Это вопрос к вам сейчас. 7373948, наш прямой эфирный номер. Сейчас буду зачитывать сообщения. Зачитаю и начну принимать звонки. Телеграм-канал наш @говоритмск. Собачка, говорит МСК. Ну, вы, конечно, все продвинутые пользователи, подписанные на телеграм-канал ОНОшку, конечно. Вы получаете новости, будучи подписанным на телеграм-канал Радио, говорит МСК. Там новости. И вы, конечно, пишете совершенно спокойно в эфир, набирая «Говорит МСК-бот». А вот СМС-портал для тех, кто пишет вот как-то по-древнему. СМС-ки, конечно, это вещь хорошая. Плюс 7-925-88-88-94-8. На всех кнопочных подменах, значит, когда у вас разбито стекло, и вы сдаете свой телефон, вам всегда дадут какую-нибудь Alcatel или еще что-то. И вот вы будете с ним нам писать на номер. Плюс 7-925-88-88-94-8. Так, а уже 1 400 000 гарантирует АСФ. Угу. Ну, вот, видите, вернут, если что, если карман не треснет. Анастасия, доброе утро, Анатолий Грей пишет. Молодежи можно посоветовать лишь одно. Не надеясь на государство зарабатывать деньги сейчас и их откладывать в заначку. При существующей системе, когда все ветви власти встроены в единую вертикаль, ловить нечего. Анатолий Грей, давайте, я как человек, увлекающийся этой темой, ну так, теория, я должна заметить, что эта стратегия начинать откладывать даже с самой маленькой зарплаты, с самого-самого начала, она не только в нашем государстве работающая схема, но и в любом другом. И это общечеловеческая гуманитарная, так сказать, ценность. Другой вопрос, и мы в него всегда упираемся, в то, как сделать так, чтобы эти деньги не исчезли. Ну вот я уж про приумножение их не говорю. Просто сохранить. Это нетривиальная задача. При инфляции, в нашем случае при проседаниях внезапных для нас национальной валюты, не очень понятно. Есть разные способы, но мы, как люди, тертые калачи, травмированные, значит, всеми историческими событиями, которые нам пришлось увидеть, знаем, как бывает. Да? Ну, даже вот все эти истории, ну, в конце концов, и ты начинаешь вращать своими глазами и думать, что делать? Золото, обезличенные металлические счета, биткоин, ETF-ы, облигации, акции, пифы. Что делать? Я не знаю, квартиру, брать ипотеку, не надо брать ипотеку, покупать квартиру, сдавать, ну и считать, что это ваш актив. Нет, покупать, где люди там, народ, я знаю, одно время бросился там где-то в Болгарии, в Турции покупали, и что? Ну, все, кто купил в Турции, все проиграли по деньгам, естественно. То есть если они туда сами не едут жить на пенсию, как раз, кстати, вариант такой, да, там климат средиземноморский, все дела, ну, там вот землетрясения бывают, там рядом в Сирии, ну, вот сейчас вот давно из Сирии не было новостей, да, я посмотрела, там вот от моего любимого места 300 километров до границы и до всяких там боев. 300 километров на машине можно доехать. Это страшно. И начинаешь думать. И смотришь на эту лиру. Если вы видите национальную валюту, она не очень стабильна, то в ней лучше не держать деньги, имея в виду старость. Да? Что делать, непонятно. Может, вы правы, а вариантов-то больше нет. Нет вариантов? Да, надо что-то делать. А что делать, непонятно. Откладываем. Как? Во что? Куда? Доллары, евро, рубли и купить недвижимость. Вот такой рецепт от Adam Studio. Интересно, а если откладываешь, откладываешь, и бац, деньги обесценили, что наоткладывал. Ну вот я об этом и говорю. Потому что в деньгах нельзя держать деньги. Это зло, это вред. Они ничего не будут стоить. Как откладывать в заначку? Инфляция все сожрет. Роман Штутгарт. Правильно. Видите, Роман Штутгарт, это человек, который пишет нам из Германии. Он тоже, видите, скажите, какая в Германии инфляция? Дайте нам немножко бальзама на душу очистить. Когда у других тоже что-то плохо, сразу становится чуть лучше, нет? Как вы не поймете, не нужен нам ваш телеграм, пишем смс со смартфона. Ну, хорошо, 84-й, вы последний, кто не завел себе телеграм и не подписался на мой телеграм. Очень обидно. Я радуюсь каждому новому подписчику, как, я не знаю, как гостю на день рождения. Вкладывать в образование детей, предлагает 30-й. Ну, да. Но это такая отдельная работа, понимаете, не потратить деньги зря тоже, вкладывая в образование. Выбрать правильную, так сказать, программу, правильное направление, то, что там тебе, то, что ему действительно там пригодится, и как-то это все спланировать. Столько, не то чтобы мошенников на этом поле, они не мошенники, конечно, но там вот эти вот там прохождения каких-то квизов, тестов и так далее выдаются под соусом какого-то образовательного процесса, вот эти бесконечные какие-то контрольные, там же должно быть две компоненты, там же должно быть и обучение, да, какие-то новые знания человек должен получать. В этом смысле как-то справляется Мэш, он бесплатный. Вот, пожалуйста, вкладывать ничего не надо, Мэш. Ну, Мэш, конечно, они сделали платформу, но я посмотрела, мы вот сидели на удаленке, я эти ролики, вот у нас раз вопрос там, как там делить многозначное на многозначное столбиком, если там в серединах нули, там, например. Ну, это, я вот подзабыла, как это делается. Вот мы стали смотреть ролик. Там, конечно, такие все и подсказки, и обучение, и прям короткие ролики на 10-15 минут, но все равно в таком кондовом стиле сделано, просто смешно, честно говоря, как будто журнал «Фитиль». Ну, вот прям учительница обязательно с кичкой на голове. Ну, вот как это вот это все, и таким голосом, вот этим властным. Нет, чтобы в какой-то форме чуть-чуть другой. Ну, неважно. Ладно, спасибо и на том, что сделали. Вот, физкультурница там тоже такая, там уроки по физкультуре тоже есть. Значит, сейчас встанем, там ножки выпрямим туда-сюда. Зайдите, посмотрите. В общем, образование у нас и бесплатно можно, в общем, так как-то выехать на бесплатном образовании. Не обязательно так прям уж сильно вкладываться. Хотя, наверное, под конец надо. А старым не радуйтесь. А я не могу как-то подписаться на Аношко. Да, Аношко надо русскими буквами набирать, потому что Аношко. Вот. Поэтому вы и должны подписаться, пожалуйста. У нас информация... А, и инфляция, Роман пишет, из Германии... 3,5%, но в Штутгарте недвижимость 8% в год подорожала. А у вас-то чего? У нас ипотека подешевела, а у вас чего подорожала? Это у людей в евро, представляете, ужасы. Так, самое надежное или физическое золото, или земля, или недвижимость. Ну, да, вот, кстати, сейчас, да, все, у кого недвижимость, все потирают лапки, потому что сейчас она везде, видите, как подросла. Да, но как откладывать в заначку? Да, все, не зависит пенсия от зарплаты. Вот сейчас знакомые выходят на пенсию, зарплаты были по 100 тысяч, а пенсии, как у всех, по 20. Ну, по 20 тысяч неплохо, 77, а это с доплатой московской, там, почти 10 тысяч доплачивают московским пенсионерам или без? Скажите, пожалуйста. 7373948, ваш опыт, ваша практика. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, да. Анастасия, Вадим. Ну, сначала ремарочка такая. Вот, наверное, американские родители, которых сдала БЛМщица, тоже в нее вкладывались, да, и получили в ответ чего. Так вот, я считаю, что надо вкладываться в свое здоровье, образование, чтобы быть до поздней старости работоспособным, умным и самостоятельным.
Хороший Алло. Путь, да,
да, и второе, да, и второе, я считаю, что государство, вот смотрите, иллюстрация вам такая. Идешь по Московскому двору, там, предположим, в первой половине дня, И сидит стайка пенсионеров, таких бодреньких дядечек, они уже что-то там соображают, карты играют, домино стучат, там уже все. И рядом с ними мигрант метет там по пустому месту, это самое, за хорошую зарплату. Так неужели нельзя? Или какие-нибудь здоровенные балбесы сидят в будках там, а что-то там якобы охраняют. Почему нельзя продлить специальную трудовую программу, принять работающий пенсионер для государства? Почему этого нельзя сделать? Почему они умирают там за водкой на диванах, около телевизоров, там, блинчиками своими эти бабушки и все такое? Ну, вы понимаете, этот ряд, да, ассоциативный.
Наболело, накипело. Спасибо большое. Я не знаю, почему нельзя. Но у нас вот, видите, государство как бы в первую очередь поддерживает тех, кто не работает. Вот. А работающих пенсионеров, они же так работают, что их поддерживать? Так, пока до сих пор вот так вот было. Ну, посмотрим, что там будет меняться. Видите, у нас же есть дефицит там кадров в строительной отрасли, говорят, огромный. Вот даже распоряжение сейчас тут было упростить порядок как-то принятия на работу, въезда и так далее мигрантов, потому что стройки встали, работать некому. Плитку класть, штукатурить, выравнивать там вот это вот все, штробить. Я не знаю, что там делают на стройках. На самом деле, это целая история, все эти стройки, действительно. И удивительно, что несмотря на то, что наш народ уже лет 30 этими стройками занимается в ручном каком-то режиме, все никак специалисты не появятся, такие хорошие профессионалы. То есть они как-то есть где-то отдельно местами, но их надо, это же днем с огнем, но это известная история. Зарплата 100 тысяч, а оклад, который, с которого считают пенсию, 25 тысяч. Вот, Руслан Дройкина. Ну вот, да, это перераспределение, видите, нам объяснял только что наш гость Александр Сафонов, чтобы для тех, у кого зарплата не 100 была, а 20, чтобы ему тоже была пенсия, вот там так идет. Работающий будет получать минималку. Вы что, не понимаете, Настя? Так я понимаю, я и говорю, да, их не поддерживает государство. Ну, потому что у них и так вроде бы есть деньги. Пенсия Собянинская составляет 19 500, это предел. Если ниже, то доплата до этой суммы. Ну да. Но это 20, как бы 19 500 это ваш максимум. То есть у вас базовая будет, например, 10 тысяч рублей, несмотря на то, что вы всю жизнь, там, 45 лет проработали на предприятии или там, что там обычно бывает у людей. А 10 тысяч у вас будет, и доплата тогда будет 9500, да. Ну, так это доплата города. Ну, понятно, Москва – это государство в государстве, тут что. Размер пенсии можно сделать больше, если убрать 10 миллионов тех, кто по серым схемам работал или по черному, а в последние пару лет перед пенсией в белую. Таким нужно платить социальную помощь. Поэтому все и слышат размер пенсии и 5, и 7. У меня родственники за 20 тысяч в Москве, а в Краснодаре. У меня родственники за 20 тысяч не в Москве, в Краснодаре. Но и этого мало, пишет Михаил. Так, если не вкладываться в образование детей, то надо им привить чувство вины перед родителями, чтобы обеспечивали. Да, ну, к сожалению, не знаю, мне кажется, это все не работает, все эти ваши... То есть какая-то внутренняя убежденность, с которой ребенок там растет в каких-то вопросах, вы можете, может быть, только... Не знаю, привить можно что-то ребенку или нет. Только собственным примером. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, Григорий.
Да, ну что,
вот
какая стратегия? Вот
мы вкладывались в детей. Я возил на тренировки по большому теннису. Сначала старшую, потом младшую. Старшая по профи играла, спонсор даже был. Сейчас она известный тренер. Где-то 200 тысяч примерно в месяц зарабатывает. Квартиру купила как бы. Ну вот, но я не работал, крутился как мог, да. Вот так,
о,
да.
Ну так она вам помогает сейчас хоть?
Ничего не помогает, но я и не прошу, да. Зачем?
Ну вам нормально не пока. Не нуждаетесь пока в помощи.
Ну,
а вы уже пенсионер или нет?
Культурный. Что-что?
А вы уже пенсионер или еще пока не пенсионер?
Нет, я еще не пенсионер, да. Чего мне помогать-то? Зачем, да? Я и не прошу, и как бы, да, это и не собираюсь.
Ну вот, ну вы хотя бы спокойно за ребенка, да, за старшего.
По секциям надо на них очень много времени. Это кто-то из родителей должен, по идее, ну, обычно мама возит, да. Тут получилось, что я в основном возил, вот. Или бабушки, дедушки, но они редко, потому что у них свои, как бы, это очень редко достаточно бывает, когда бабушки, ну, по секциям возят своих, ну, внуков и внучек,
ну,
да.
Все меньше и меньше, да, такое бывает.
Меньше, правда. Да, ну. Ну, вот так, короче, да.
Ну, в общем, время надо выделять на них.
Правильно и водить, где можно потом, чтобы у них была эта профессия, если это сделать, например. Ну, вот. Да. И они будут потом неплохо зарабатывать. Вот так.
Спасибо вам за совет. Но это такой совет не по поводу пенсии, а по поводу того, как помочь ребенку в будущем, значит, что-то там где-то там устроиться, в конце концов, место в жизни. Уж если академической там успеваемости какой-то нет, то, ну, есть масса других возможностей. Например, спорт. 7373948, доллары, евро, рубли. Ага, Так, размер пенсии можно сделать больше, если убрать... Так, это мы уже читали. Анастасия, доброе утро. Молодежи можно посоветовать лишь одно. Да, значит, откладывать. Почему пенсия не передается по наследству, пишет Алексей. Ну, потому что вот нам же только что объяснили. Нет у вас никаких как бы денег, отложенных на вас. Ваших денег, которые были бы вашим имуществом, которые вы могли бы передать. То есть то, что по наследству, это вы себе откладываете там на гробовые. Знаете, как раньше было принято, сейчас люди, я не знаю, люди возраста, наверное, тоже имеют такой какой-нибудь счет или кошелечек, где у них на похороны, чтобы не обременять родственников. Вот, очень там трогательная такая практика. Вот, и вы тоже начинаете. И, так, и вот это по наследству достанется. А то, что пенсия нет. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот здесь говорят о работающих пенсионерах. Да. Наверное, полезно знать, что во многих странах есть закон, по которому пенсионер или работает, или не работает. Потому что работающий пенсионер занимает рабочее место и часто работает там плохо. Это выгодно власти. Вот сидят в регистратурах поликлиник бабушки, которые соображают ничего. Вот они получают пенсию плюс копеечную зарплату. А от этого всем только хуже. Поэтому нужно на этот вопрос смотреть.
Ну, я чувствую, вы что-то там в конфликт, видимо, вступили, да, накануне где-то в поликлинике из-за недопонимания. Спасибо вам, да, за звонок. Ну, я не знаю насчет хуже. Честно говоря, я бы перечислила скорее преимущества возрастных сотрудников. Там их столько, я не знаю, не перечесть. Хотя известный факт, что людям в возрасте просто тяжелее в разы найти работу. Вообще невозможно устроиться. И когда видят год рождения, там работодатель сразу... отворачивается, там прячет глаза и все, и нет. В этом смысле лучше, конечно, как этим, как студентам Гарварда, не устраиваться на работу, а как это, не искать работу, а создавать работу. Да, мы изменить свой образ мысли и из человека, который куда-то устраивается и постоянно у кого-то где-то ждет, что ему где-то кто-то что-то заплатит, ну, пусть даже за его там навыки, потраченное время и так далее, как-то перестроить свою жизнь таким образом, чтобы вы создавали эти рабочие места, занимались этими всеми отчислениями, хотя у такого modus vivendi есть ряд, конечно, недостатков, там, постоянный стресс, вы постоянно кому-то что-то должны, так вам должны, а тут вы все время всем должны. Премию надо. Кстати, премию всего, представляете, 15% россиян получило по итогам 2020 года. Совсем почти никто. Премии нет было на Новый год. 7373948. Алло, здравствуйте. Как вы планируете устроиться после того, как от основной деятельности отойдете?
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу вот что сказать. Общеизвестен такой факт, что вот человек у нас в стране работает, и ему начислили какую-то там пенсию. Допустим, среднюю. Пример. Значит, если у него зарплата в 4, у другого человека зарплата в 4 раза больше, то пенсия у него будет больше всего на 2000 рублей. Вот как хитро устроена наша перерасчет этой пенсии у нас.
Понятно, да, спасибо большое. Работающие пенсионеры в России — это больше от бедности, чем от желания работать, пишет Сергей. А через СМС, вот как бы оппонируя звонившему, пишет, а кто же в регистратуре будет за копейки работать, если не пенсионеры? Ну, вот вообще еще могут всякие там студенты, недостуденты работать, конечно, за копейки, потому что ты когда еще молод, ты на все готов. Вот тебе вообще все равно. Ехать там 2 часа до места работы, главное лишь бы, чтобы взяли, да, вот это все, оно только вот в определенном возрасте проскакивает, хотя сейчас, я не знаю, может быть, все поменялось. Ух, я придумала новую услугу, виртуальный похороны, никому не говорите, пишет Кэнди Бум. Будем биткоины откладывать на похороны. Ну да, да, нет, а почему нет? Ну, биткоины на похороны, знаете, с биткоином какая проблема? Там его надо не забыть, так сказать, передать еще. И если пароля нет, то все. И не забыть пароль. И не там их несколько, не перепутать. Некоторые делают грамотно, значит, держат биток на железе, на флешке. На флешке потом ее теряют. Значит, этот известный случай, вон тут пару недель назад была новость, значит, человек забыл пароль, у него там две попытки осталось. Вот, если они будут неуспешными, то все. А у него там 240 миллионов евро, что ли, ну вот, в текущем курсе. Кстати, сколько биток сейчас стоит? Давайте посмотрим. Ой, ну все на 40 там зафиксировались и пошли, значит, обратно торговаться. И он сейчас должен быть, я так понимаю, 30 с чем-то тысяч долларов за один биткоин. Так, сейчас евро-доллар 1.21, биткоин-рубль 2 542 971 рубль один биткоин. А если в долларах, вот, 34 713. Вот он такой сейчас, 34 тысячи долларов, 713. Ну, я не знаю, я такой человек впечатлительный. Я не очень понимаю, на самом деле, до сих пор. Ну, я потому что чиста, как лист, да, как там, как купить еще, я могу себе представить. Как продать, это, мне кажется, большая сложность. Вот, как это все, доход этот оформлять, вот что это, как что, на 13% платить или уже 7, 15, если много заработал, если там сумма приличная начинается. Потом говорят, там кто-то сравнивал этот биткоин с долларом. Ой, с золотом, золотом, которого, вот золото же конечное количество, да, в недрах земли, ну, пусть даже открывают новые месторождения, но все равно, вот его сколько-то там, N, вот, и чем, как бы, и чем дальше идет время, тем, как бы, меньше этого золота остается, тем тяжелее его найти и так далее. Также с биткоином, который там высчитывается по определенной формуле, у него есть определенная емкость, и там к концу, вот, их там, добыто этих биткоинов, ну, что-то типа 60%, по-моему, или 70%. И вот когда будет дело к концу, там по экспоненте будет сложности, и время добычи нового будет все увеличиваться, и упрется в бесконечность. И тогда, вот тогда, когда их кончится добывание, вот тогда мы посмотрим, что будет. Но государство, скорее всего, будет зажимать это все, потому что это же невыгодно. Представляете, он ни от чего не зависит, ни от кого, ни от каких систем. И... все ресурсы, я думаю, будут брошены на то, чтобы все эти неподконтрольные вещи выжимать, и будет это производиться через фиатные деньги. То есть вы просто... либо создаться альтернативный рынок услуг и товаров, либо... ну, а вот переход из виртуального, из криптовалют в фиатные деньги и обратно, он, скорее всего, будет усложняться. Это мой личный прогноз. Так, в регистратуре потому и платят копейки. Возвращаемся к пенсиям на нашу планету. В регистратуре потому и платят копейки, так как точно знают, что на такую зарплату придут только пенсионеры и будут работать и не требовать большего, так как побоятся это, и это потерять. А если бы за эти копейки никто не шел работать, то тогда работодатель вынужден был бы поднять зарплату, пишет Сергей. Ну да, но, честно говоря, там, по-моему, там все не то, что там куда-то кто-то приходит работать в эту регистратуру, это в гардероб приходят работать. А там, мне кажется, сидят какие-то древние старожилы, вот, которые всю жизнь там в этом заведении проработали. Вот. И, кстати, не только пожилые люди, вот в нашей регистратуре, где я ходила делать прививку «Спутник В», первую и вторую компоненту по ОМС, значит, там и молодые тоже девушки сидят. Не знаю, уж какая у них там зарплата, и сколько у них там ставок, и что они делают. Кроме того, что сидят в регистратуре, может быть, у них там еще какие-то есть задачи. 7373948. Алло, здравствуйте. Что вы планируете делать, чтобы безбедно жить на старости лет?
Алло. Здравствуйте. Ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы объяснили, а откуда взялся этот биткоин, и ходит ли он официально
нет.
В нашей стране?
Нет, он не ходит официально в нашей стране. Он никакого отношения к местным, как бы ни к чьим местным властям не имеет. Он был придуман кем-то, японцем. Говорят, ну, это мифическая фигура, никто его не видел. И вообще, даже если его кто-то найдет когда-нибудь, то он все равно никакого как бы влияния на этот биткоин. Он придумал как бы такой фокус. Он такую формулу придумал, по которой высчитываются значения, и эти, ну, это сложно объяснить. В общем, это такая в интернете, в компьютерах рожденная программка, давайте так назовем. И вот результаты этой программки было признано считать как бы единицей исчисления, такой валютой. Coin это называется. Coin это монета. Бит. Это как бит измерения передачи информации, да? Монета информации. Это вы просто передаете информацию. Ну, по сути, наши фиатные деньги – это тоже передача какой-то информации, правда? Вот, ну, у нас уже время-то к концу с вами подходит. Смотрите, совсем уже 30 секунд осталось. Тогда на хорошую зарплату в регистратуру пенсионеров... Ой, господи, уже про регистратуру, боже мой. Ну, вот задали тему. Мы когда-нибудь целый час, я думаю, про регистратуру будем говорить. Я закупаю семечки, буду продавать в метро, пишет Максим. Планирую дожить, пишет деревенский парень, который, конечно, уже, наверное, дожил. Деревенский парень, вы помните же, у нас возраст выхода на пенсию, мы стремимся к тому, чтобы у мужчин было 65 лет, а у женщин 60. Сейчас раньше. Сейчас им намного проще, чем нам в будущем. Немного плохого о Германии. Чтобы вам лучше стало, многим пенсионерам доплачивает город, так как пенсии не хватает, потому как нет собственного жилья. они живут в аренде. 11 часов. Анастасия Аношко, сейчас новости, после этого программа «Полигон».